Паран не мог пошевелиться, не осмеливался подойти ближе. Он видел лишь толпу солдат там, где лежал Троц, и стоял на коленях молоток. «Боги, простите меня, я приказал целителю убить себя. Если это истинный лик власти, то это ухмылка черепа. Я ее не хочу». «Хватит, Паран. Ты не можешь достаточно ожесточиться для такой жизни, приучиться к подобному выбору. Да кто ты такой, чтобы взвешивать чужие жизни, оценивать, мерить плоть фунтами? Нет, это кошмар. С меня хватит». Перед ним появился Грунт, качнулся к Парану. Лицо солдата было белым, глаза широко распахнуты. Он чуть не упал на капитана. «Нет, не говори ничего. Проваливай ко всем демонам». «Докладывай, целитель».
Все в порядке, капитан. Троц выживет».
«А молоток?»
«Поверхностные раны. Я с ними разберусь, сэр. Он жив. Не спрашивайте, как».
«Уходи, Грунт».
«Сэр».
«Иди к молотку. Прочь с глаз моих». Паран повернулся спиной к солдату, услышал, как тот убегает. Капитан закрыл глаза в ожидании нового изнурительного приступа боли в животе, невыносимого, как огненный кулак внутри. Но ничего не случилось. Он утер глаза, глубоко вздохнул.
«Никто не умрет. Мы все выберемся отсюда. Нужно сказать Хумбролу Тору. Троц выиграл свой бой. И катитесь все остальные к худу».
В 15 шагах от него Грунт и Бестолочь сидели на корточках, видели, как спина капитана выровнялась, видели, как Паран поправил перевязь с мечом, видели, как он зашагал к штабному шатру Хумброла Тора.
«Жесткий ублюдок», — пробормотал целитель.
«Холодный, как ягудская зима»,
— добавил Бестолочь, скривившись.
«Молоток там помереть мог. Он и вправду чуть не умер».
Некоторое время оба молчали, затем Грунт отвернулся и сплюнул.
«Может, капитан все же вытянет», — буркнул он.
«Ага», —
согласился Бестолочь.
«Похоже».
«Эй!»
— воскликнул кто-то из солдат неподалеку.
«Гляди на склон! Это кто? Детуран? И Штырь? Тащат кого-то между собой!»
«Наверное, быстрого Бена», — сказал Грунт, поднимаясь. «Заигрался на своих путях, идиот».
«Маги!»
— фыркнул Бестолочь.
«Кому эти ленивые уроды вообще нужны?»
«Маги, говоришь? А как насчет целителей, капрал?»
Длинное лицо солдата вдруг вытянулось, челюсть отвисла.
«О, целители-то что надо, Грунт? Отличные ребята. Я имел в виду чародеев там, колдунов».
«Лучше заткнись, пока настоящую глупость не сморозил Бестолочь. Ладно, теперь мы все в сборе. Интересно, что белолицы с нами сделают?
Троц же победил».
«И что?»
У капрала снова отвисла челюсть. Сшитый из шкур шатер Хумброла Тора заполнял дым. Высокий вождь стоял в одиночестве, спиной к очагу. Черный силуэт на фоне языков пламени.
«Что ты хочешь мне сказать?»
— пророкотал он, когда Паран опустил за собой кожаный полог. «Троц жив. Он подтверждает свое право вождя».
«Да у него нет племени».
«У него есть племя, вождь. 38 мостожогов. Это он показал стилем, который избрал для поединка».
«Я знаю, что он нам показал».
«Но кто понял?»
«Я! И только это имеет значение!»
Наступила тишина. Паран оглядел шатер и его нехитрое содержимое. Попытался найти предметы, которые позволили бы понять характер стоявшего перед ним воина. Пол укрывали шкуры пхидеринов. В стороне лежали полдюжины копий, одно расколотое. Под стенкой стоял одинокий деревянный сундук, выдолбленный из цельного ствола дерева. Достаточно большой, чтобы уложить в нем трупы в три слоя, в полный рост. Крышка была откинута, так что можно было рассмотреть большой сложный замок. Напротив сундука лежали скомканные одеяла, в которых, видимо, спал Тор. Нашитые на стенке монеты блестели со всех сторон, а с конического потолка свисали на тесемках другие, потемневшие от дыма за долгие годы.
«Ты утратил власть, капитан!»
Паран моргнул, посмотрел в темные глаза вождя.
«Это хорошо», — сказал он.
«Никогда не признавайся, что не хочешь власти, малозанец. То, чего боишься в себе самом, запятнает всякое суждение о том, что сделает твой преемник. Страх скроет от тебя его мудрость, равно как и глупость. Троц никогда не был вождем. Я это увидел по глазам, как только он вышел из вашего строя. Теперь ты должен присматривать за ним, ясным взором».
Баргаст повернулся и подошел к сундуку.
«У меня есть мед. Выпей со мной».
«О боги, мой желудок!»
«Спасибо, вождь!» Хумбролтор извлек из сундука глиняный кувшин и две деревянные кружки. Откупорил кувшин, на пробу понюхал, затем кивнул и налил.
«Подождем еще день», — сказал он. «Затем я обращусь к кланам. Троц сможет говорить. Он заслужил свое место среди вождей. Но я скажу тебе сейчас, капитан».
Баргаст протянул Парану кружку.
«Мы не пойдем на Капостан. Мы ничего не должны этим людям. Каждый год все больше наших молодых уходят в этот город. Принимают их образ жизни. Их торговцы не приносят нам ничего ценного. Много врут и обещают. Они бы мой народ догола раздели, если бы могли».
Паран глотнул крепкой медовухи, почувствовал, как она обожгла горло. «Но не Капостан ваш истинный враг, вождь».
«Панионский домен пойдет против нас войной. Я это знаю, малозанец. Они возьмут Капостан и выставят оттуда армии прямо на наши границы, а затем выступят в поход».
«Если ты это понимаешь, почему не...»
27 племен, капитан Паран».
Хумбролтор осушил свою кружку, утер губы.
«Из них лишь 8 вождей поддержат меня. Мало. Нужны все. Скажи, этот ваш новый вождь, он умеет переубеждать словами?»
Паран поморщился. «Не знаю. Он ими редко пользуется. Впрочем, до сих пор ему было и не нужно. Завтра увидим, я полагаю».
«Твоим мастожогам по-прежнему грозит опасность».
Капитан оцепенел, уставился на медовуху в кружке. «Какая?» — спросил он некоторое время спустя.
«Барахны, Гилки и Ахкрата. Эти кланы объединились против вас. Уже сейчас они говорят другим о двуличности. Ваши целители – некроманты. Они проводят ритуал воскрешения, чтобы вернуть Троца обратно к жизни. Белолицые не любят малозанцев. Вы вступили в союз с марантами. Вы покорили север. Как скоро вы обратите жадный взор на нас? Вы – равнинный медведь у нас под боком. Толкаете нас на схватку с южным тигром. Охотник всегда знает, что на уме у тигра, но никогда, что на уме у медведя».
«Похоже, судьба наша по-прежнему висит на волоске», — заметил Паран.
«Завтра увидим», — сказал Хумбролтор.
Капитан осушил свою кружку и поставил ее на край сундука. В животе уже разгорались сигнальные костры. За сладковатым вкусом меда во рту он чувствовал привкус крови. «Я должен проверить своих солдат», — сказал он.
«Дай им эту ночь, капитан».
Паран кивнул и затем вышел из шатра. В 10 шагах от полога его ждали Хватка и Дымка. Капитан нахмурился, когда женщины торопливо подошли к нему.
«Опять добрые вести наверняка», — пробормотал он себе под нос.
«Капитан!»
«В чем дело, капрал?»
Хватка моргнула. «Ну, мы дошли. Я подумала, нужно доложить».
«Где Мураш?»
«Не здоровится ему, сэр».
«Съел что-нибудь?»
Дымка ухмыльнулась.
«Вот это смешно. Съел что-нибудь».
«Капитан!» Поспешно вклинилась Хватка, бросив на Дымку испепеляющий взгляд. «Мы на время потеряли быстрого Бена, потом вернули, только он не просыпается. Штырь думает, это шок. Его затащили на Баргасский путь и...» Паран чуть не подпрыгнул.
«Что, говоришь, с ним сделали?»
«Веди меня к нему, Дымка. Найди молотка и оба к нам. Живо!» «Ну, Хватка, чего встала? Веди!»
«Так точно!»
7-й взвод свалил свое снаряжение в лагере мостожогов. Деторан и Вал разворачивали шатры. На них мрачно взирал бледный и дрожащий Мураш. Штырь сидел рядом с быстрым Беном, бездумно перебирая пальцами пряди своей изодранной волосяной рубахи и хмуро глядя на бесчувственного мага. Черный марант, вывих, стоял неподалеку. Солдаты из других взводов сидели поодаль, поглядывали на новоприбывших, но не приближались. Капрал Хватка повела Парана к Штырю и быстрому Бену. Капитан покосился на другие взводы.
«Что это с ним?» — поинтересовался он вслух.
Хватка хмыкнула. «Видите, как Валу рожу разнесло. Детаран не в настроении, сэр. Мы думаем, что она втрескалась в бедолагу сапера».
«И проявила свои чувства вот так?»
«Она дама суровая, сэр».
Капитан вздохнул, отодвинул Штыря в сторону и присел на корточки, чтобы осмотреть быстрого Бена. «Рассказывай, что случилось, Штырь». Хватка сказала, это был Баргасский путь.
«Так точно, сэр. Но учтите, это я только предполагаю. Мы взобрались на курган».
«Умно, нечего сказать», — буркнул Паран. Маг пригнулся.
«Да, но это же был не первый, на который мы залезли. А остальные все были вполне сонные. В общем, духи сцапали быстрого Бена и утащили с глаз долой. Мы чуток подождали, и они его выплюнули обратно. Вот просто так». «Капитан, пути прогнили. Серьез прогнили. Бен сказал, что это Панион, только на самом деле не Панион, а тайная сила за ним. Сказал, мы все вляпались».
Послышались шаги, и Паран обернулся навстречу Дымке и Молотку. За ними шел Троц. Солдаты других взводов приветствовали его нестройными выкриками, за которыми, впрочем, тут же последовал презрительный свист. Троц оскалил зубы и сменил направление. Какой-то солдат рванул в сторону, точно перепуганный кролик. Баргаст ухмыльнулся шире. «Вернись сюда, Троц», — приказал Паран. «Нужно поговорить». Пожав плечами, огромный воин развернулся и подошел. Молоток тяжело оперся на плечо Парана, опускаясь на колени рядом с Беном.
«Извините, капитан», — прохрипел он. «Я себя неважно чувствую».
«Я тебя не попрошу использовать путь, целитель», — сказал Паран.
«Но мне нужно привести в себя быстрого Бена. Есть предложение?» Молоток прищурился и поглядел на чародея.
«Я не сказал, что ослаб, сэр, только что чувствую себя неважно. Мне помогли исцелить Троцы. Духи, как я теперь думаю. Может, даже баргасские. Они меня заново собрали как-то, зачем-то. И видит худ, меня следовало собрать заново. Теперь чувствую себя так, будто у меня чужие руки, чужие ноги».
Он протянул руку и положил ладонь на лоб быстрому Бену. Затем хмыкнул.
«Он возвращается. Защитные чары заставляют его спать.
Можешь ускорить дело?»
«Конечно».
И целитель отвесил магу пощечину. Быстрый Бен открыл глаза. «Эй, ну и скотина же ты, молоток!»
«Хватит жаловаться, Бен. Капитан хочет с тобой поговорить».
Взгляд темных глаз чародея быстро метнулся к Парану, затем перескочил на маячившего у капитана за спиной Троца. Быстрый Бен ухмыльнулся. «Вы все мне должны».
«Не обращайте внимания», — сказал молоток Парану. «Он это все время талдычит». «О, боги, какое самомнение! Будь здесь скворец, он бы тебя по голове приложил, маг, и мне страсть, как хочется его подменить».
«Даже не думай», — быстрый Бен медленно сел. «Как обстоят дела?» «Наши головы по-прежнему под топором», — тихо сообщил Паран. «У нас тут немного друзей, а враги становятся все смелее. Власть Хумброла Тора слаба, и он сам это знает. То, что Троц убил его любимого сына, тоже не слишком делу помогло. Но все равно, вождь на нашей стороне, более или менее. Ему глубоко плевать на Капостан, но он понимает, какую опасность представляет Панионский домен.